Те, кто занят жатвой и сбором злаков, обязаны оставлять также несколько снопов для нуждающихся, дабы эти неожиданные находки служили последним к поддержанию жизни. Равным образом следует оставлять для бедных также несколько кистей винограда, а также не срывать с маслин нескольких плодов для тех, которые не имеют собственных деревьев. Ведь столь тщательный сбор плодов даст хозяевам не такую прибыль, какую доставит им чувство благодарности у нуждающихся. Да и Господь Бог заставит почву дать более обильную жатву, если люди не только будут стремиться к собственной выгоде, но и примут во внимание нужду ближнего. Также не следует завязывать морду вола, когда он молотится на жневье, потому что несправедливо лишать тех, кто трудится вместе с нами и способствует лучшему произрастанию хлеба, известной доли злаков. Равным образом не должно препятствовать путешествующим, будь то туземцы или иностранцы, пользоваться зрелыми плодами, но позволять им брать эти плоды и насыщаться ими. Хозяева даже должны быть рады, что могут предоставить путникам такое пользование зрелыми плодами. Впрочем, путешественникам не дозволено забирать с собой запасы таких плодов. Хозяева, производящие виноградные кисти к прессу, не должны препятствовать лицам, попадающимся им на пути, отведывать этот виноград. Было бы несправедливо не уделять отдарованных нам Господом Богом для пользования благ тем людям, которым хочется отведать их. Особенно же ввиду того, что эти плоды зреют и отпадают по повелению Божию. Если же некоторые из деликатности постесняются взять таких плодов, то таких людей, если это израильтяне, следует прямо пригласить пользоваться этими плодами на правах сородичей и совладельцев. Если же это чужеземцы, пришедшие из другой страны, то следует просить их принять несколько от этих плодов на память о гостеприимстве, оказываемом им самим Господом Богом. Дело в том, что нельзя считать бесполезно пропавшим всякий подарок, сделанный от чистого сердца. Так как Господь Бог дарует нам обилие благ земных не только для того, чтобы мы одни пользовались ими, но и для того, чтобы мы добровольно предоставляли их также в распоряжении других людей. Поэтому Господь Бог желает, чтобы таким образом, когда евреи будут уделять другим людям от имущества своего, стали особенно ясными не евреям его предвечного благоволение и щедрость по отношению к народу израильскому. Если кто-нибудь поступит вопреки этим предписаниям, тот да подвергнется от руки общественного служителя 40 без одного удара плетью и получит, несмотря на то, что он человек свободный, такое позорнейшее наказание за то, что в рабском служении личной выгоде осмелился нарушить законное постановление. Так как вы сами испытывали в Египте и в пустыне много бедствий, то вам подобает с заботой относиться к людям, находящимся в подобных же условиях, и, пользуясь теперь, благодаря милосердию и заботе Господа Бога, благополучием, в одинаковой степени уделять от Него всем нуждающимся. Кроме тех двух десятин, которые, как я уже выше сказал, уделяются ежегодно одна левитам, а другая в пользу устройства общественной трапезы, должно сверх того на каждый третий год уделять еще третью десятину нуждающимся вдовам и сиротам. Из первых зрелых плодов каждый должен доставлять часть в священный город, возблагодарить Господа Бога за то, что эти плоды принесла дарованная им почва, совершить установленные законом жертвоприношения и предоставить затем первые части священнослужителям. Когда же кто-нибудь все это сделает, то есть уделит от всего десятины левитам на общественные трапезы и вместе с тем первенцам, а затем пожелает вернуться к себе домой, то, став против святилища, вознесет благодарственную Господу Богу молитву за то, что Он освободил евреев от гнета египтян и дал им хорошую плодородную страну. Равным образом он должен громко заявить, что он доставил сообразно законам Моисеевым установленные десятины и вместе с тем обязан молить Бога оставаться во веки веков благосклонным и милостливым к нему, а также ко всем остальным евреям, сохранить за всеми ими дарованные блага и еще приумножить их, если возможно, по свойственному ему милосердию. Всякий, кто достигнет брачного возраста, пусть берет себе в жены свободорожденную девушку из хорошего дома. Кто же не имеет намерения жениться на девушке, тот да не вступит в связь с женщиной, живущей с другим человеком, чтобы не нанести оскорбление ее законному мужу. Свободно рожденным не следует вступать в брак с рабынями, даже хотя бы к тому и побуждала их сильная страсть, так как сдерживать свои порывы служит лучшим украшением человека и весьма способствует сохранению им своего человеческого достоинства. Также нельзя вступать в брак с публичной женщиной, брачного жертвоприношения которой, благодаря ее телесному осквернению, не примет Господь Бог. Кроме того, лишь у детей, произошедших не от позорных браков или от таких, которые были заключены не по свободному выбору, развивается благородный и свободный склад ума, который склонен к добродетели. Если же кто-нибудь женится, причем невеста слыла девушкой, а на самом деле она таковою не окажется, то пусть он возбудит против нее судебный процесс и лично выступит обвинителем, пользуясь всеми средствами, которые будут в его распоряжении, для доказательства ее виновности. Защиту же и замещение обвиняемой на суде обязан взять на себя отец или брат девушки или какой-нибудь другой подходящий ближайший родственник. Если же на суде выяснится невинность девушки, то обвинитель обязан оставить ее у себя для сожительства и теряет при этом всякое право отослать ее обратно домой, исключая того случая, если бы в его распоряжении находились веские и неопровержимые доводы в пользу такого отослания. А за дерзкое и поспешное возведение на нее обвинения и клеветы он должен подвергнуться заслуженному наказанию, а именно получить 40 без одного удара плетью и заплатить отцу жены своей 50 сиклов. В случае же, если будет доказано, что девушка действительно виновна и не сумела сохранить свою девственность до законного замужества, то она подвергается побитью камнями, если она из народа, и сжигается живьем, если происходит из семьи священнослужительской. Если у кого-нибудь будет две жены, из которых он к одной особенно сильно привяжется и станет оказывать ей явное предпочтение перед другой из-за ее страстности, красоты или по иной какой-либо причине, тогда как другая жена окажется в пренебрежении, если от любимой жены родится ребенок, который был бы моложе ребенка первой жены, и если этот младший сын, ввиду явного расположения отца к его матери, станет добиваться права перворождения и двойной части наследства, как это определено в законах, то это не должно быть допускаемо. Несправедливо ведь, что старший по рождению лишается своих прав наследства потому только, что отец более привязан к матери младшего. Тот, кто вступит в связь с нареченной невестой другого человека, уговорив ее и заручившись ее согласием, подвергается смерти вместе с нею, потому что оба в одинаковой мере виновны. Он в том, что подговорил ее постыдными обещаниями уступить ему и предпочесть такую связь законному браку, она же в том, что отдалась ему и склонилась на прелюбодеяние либо из сладострастия, либо из выгоды. Если же он, напав на нее, насилует ее, причем не будет никого в близости, кто мог бы оказать ей помощь, то будет казнен лишь он один. Кто изнасилует девушку, которая еще не обручена ни с кем, тот обязан на ней жениться. В случае же, если отцу девушки представится нежелательным такой брак, то виновный в совершении насилия платит отцу своей жертвы 50 сиклов пени. Если кто-нибудь захочет по какой бы то ни было причине, которых в жизни может быть очень много, развестись с законной женой своею, то должен выдать ей письменное удостоверение в том, что никогда уже не осмелится вновь сблизиться с ней. Лишь таким путем разведенная женщина получает право вступить в новый брак с кем-нибудь другим. Если же она навлечет на себя неудовольствие и этого второго мужа, или если по смерти последнего первый муж вновь пожелает вступить с ней в брак, то ей не разрешается вернуться к нему. Если у бездетной женщины умрет муж, то пусть брат последнего женится на ней и, назвав родившегося затем у нее сына именем умершего брата своего, воспитает его как наследника имущества, оставшегося после покойного. Это постановление должно послужить к общей пользе, потому что при таких условиях роды не вымирают, имущество сохраняется в семьях, и вдовам облегчается их участь тем, что они имеют возможность вступить в брак с ближайшим родственником первых мужей своих. Если же брат покойного не пожелает вступить в брак со своей своячницей, то пусть последняя пойдет в собрание старейшин, заявит об этом, равно как и о том, что, несмотря на ее желание остаться в семье и родить детей, он не соглашается на это и тем позорит память умершего брата своего. По предложению со стороны собрания старейшины зададут ему вопрос, почему он уклоняется от брака. И отсюда следует, несмотря на вескость или ничтожество объяснений, поступить следующим образом. Сняв с брата своего покойного мужа сандалию и плюнув ему в лицо, вдова должна сказать, что он достоин этого за то, что опозорил память умершего. Вслед за этим деверь покидает собрание с позором на всю свою жизнь. Вдова же располагает правом выйти замуж, за кого ей вздумается. Если кто-нибудь возьмет на войне в плен девушку или замужнюю женщину и пожелает вступить с ней в брак, то такое сожительство разрешается ему не раньше, чем у нее, по острижению волос и облачению в траурную одежду, пройдет срок траура по родственникам и близким, павшим в сражении. Лишь когда истечет время печали, она может обратиться к торжественным пиршествам и брачному веселью. Потому что хорошо и справедливо, чтобы человек, берущий жену, сообразовывался с ее личным настроением и желанием, а не думал бы исключительно о доставлении самому себе удовольствий, совершенно пренебрегая ею. Лишь по прошествии 30 дней этого срока разумному человеку вполне достаточно для оплакивания самых близких друзей, разрешено вступать в брак. Если же муж, удовлетворив страсть свою, не захочет дольше быть в браке с такой женщиной, он не должен иметь права сделать ее своей рабыней, но ей предоставляется возможность, пользуясь личной и полной свободой, уйти от него куда пожелает. Всех тех юношей, которые стали бы относиться пренебрежительно к своим родителям и отказали бы последним в подобающем почтении, отцы должны первоначально стараться обратить их на путь истины словесными увещеваниями, ибо отцы являются достаточно компетентными судьями поступков сыновей своих. При этом родители должны поставить молодым людям на вид, что они, родители, вступили друг с другом в брак не удовольствия ради и не для того, чтобы путем союза составить и приумножить свое имущество, а для того, чтобы иметь таких детей, которые позаботились бы о них в старости и снабдили бы их впоследствии всем необходимым. Тут им следует сказать непослушному ребенку примерно так. «Когда ты родился у нас, мы с радостью и глубочайшей за это признательностью Господу Богу постарались, сколь возможно, лучше воспитать тебя, не щадя ничего, что могло бы быть тебе особенно полезно и спасительно. Правда, надо быть снисходительнее к поступкам молодых людей, однако до сих пор ты достаточно легко смотрел на обязанности свои по отношению к нам. Сделайся теперь благоразумным и вспомни, что Господь Бог дурно смотрит на тех, кто дерзко поступает с родителями своими, потому что, будучи сам отцом и родоначальником всего рода человеческого, он считает себя лично задетым. Он ведь сам носит с родителями одно и то же название – отца. И вы, дети, оскорбляете и его своим недостойным поведением. Кроме того, неумолимо наказывает таких детей и закон, все тягости которого не дай тебе Бог испытать на себе лично. Если юноша добровольно будет подчиняться таким увещеваниям, то следует оставить дальнейшие упреки и приписать его бывшие поступки неведению. Таким образом, может быть поддержанный авторитет законодателя, и родители могут быть довольны, что им не пришлось подвергнуть наказанию непокорных сына или дочь. Если же такие словесные убеждения и настойчивые наставления и указания, как образумится, окажутся тщетными, если ребенок постоянными оскорблениями, наносимыми родителям, окончательно восстановит их против себя, то родители должны в сопровождении народной толпы вывести его за город и там побить камнями, а труп, оставив в продолжении целого дня на виду у всех, должен быть предан земле ночью. Точно таким же образом следует поступить и со всеми преступниками, законом приговоренными к смерти. Также должны быть погребаемы и враги. Труп человека, получившего должное возмездие, не должен оставаться без погребения дольше положенного срока. Никому из евреев не дозволено взимать лихву за пищу или питье, потому что несправедливо, чтобы он наживался за счет единоверца своего. Он, напротив, должен помогать последнему в его нужде и видеть в его благодарности и в будущем воздаянии со стороны Господа Бога достаточное вознаграждение за свои труды. Кто получит взаймы деньги или какие-нибудь плоды сушеные или сырые, обязан с чувством благодарности возвратить занятое собственником, когда по милости Господней его дела опять поправятся. Таким образом, возвращая аккуратно свой долг, они сами себе создают возможность и в другой раз в случае нужды получить взаймы. Но даже и тогда, когда заемщик задержит возвращение долга, кредитор не смеет вторгаться в дом должника и взять у него что-нибудь в залог без установленного на то судебного решения. Но он может, стоя на дворе, просить себе залога, а должник должен ему сам вынести таковой, не имея права отказать в этом человеку, который явился под прикрытием закона. Если должник – человек состоятельный, то кредитор может сохранить у себя залог до возвращения суды. Если же он бедняк, то он должен вернуть ему залог до заката солнца, особенно если этим залогом является плащ, дабы должник мог прикрыться им во сне. Ведь и Господь Бог особенно милостлив к бедным. Не дозволено брать в залог ручную мельницу с принадлежащими к ней приборами, чтобы бедняки не лишились необходимых вещей для приготовления ежедневной пищи и не подвергались бы за неимением последней еще какой-нибудь худшей беде. За похищение человека наказанием должна служить смертная казнь. Кто украдет золото или серебро, обязан вернуть двойное его количество. Человек, убивший другого, вломившегося в дом с целью грабежа, свободен от всякого наказания, даже если бы он накрыл преступника лишь при самом взломе. Кто украл скот, должен возместить учетверенную стоимость его, исключая тот случай, если будет украден вол. За последнего он должен внести в 5 раз больше, чем он стоит. Кто не в состоянии уплатить такой штраф, тот да будет рабом тех, кому он своим преступлением нанес убыток. Проданный в рабство своему единоплеменнику обязан служить ему в продолжении 6 лет. На 7-й же год он должен быть отпущен на свободу. Если же в это время у него родились от брака с рабыней в доме хозяина дети, и он из расположения к последнему и из любви к своей семье пожелал бы служить еще дольше, то при наступлении юбилейного, то есть 50-го года, он должен быть свободен вместе с женою и детьми своими. Если кто-нибудь найдет на улице золото или серебро, тот должен стараться разыскать потерявшего его, объявить о месте своей находки и затем возвратить вещь ее владельцу, памятуя, что не следует извлекать пользу из несчастья другого человека. Равным образом, если кто-нибудь найдет скотину, заблудившуюся в пустыне, и ему не удастся разыскать ее владельца, тот должен уберечь эту скотину у себя, призвав Господа Бога в свидетели того, что он не присваивает себе чужой собственности. Не следует проходить, не обращая внимания, мимо чужого скота, страдающего от непогоды или завядшего в грязи, но должно постараться спасти его и помочь ему, отнесясь к нему как к своей собственности. Людям, не знающим дороги, следует указывать таковую, не глумиться и не смеяться над ними, не обманывать их в шутку, чтобы они от того не пострадали. Равным образом, безусловно, запрещено глумиться над немыми или глухими. Кто во время ссоры без оружия нанесет другому рану, от которой тот тотчас умрет, тот должен умереть таким же образом, как и его жертва. Если же раненого доставят домой, и он умрет от последствий раны спустя несколько дней, то нанесший рану не подвергается наказанию. Впрочем, если раненый останется жив и понесет большие издержки за свое лечение, то ранивший его обязан возместить ему убытки за все время лечения, а также плату врачам. Кто ударит ногой беременную женщину так, что она выкинет, на того судьи должны наложить денежное взыскание, потому что народ лишился в лице погибшего зародыша одного человека. Равным образом он обязан уплатить штраф и мужу потерпевшей женщины. Если же последняя умрет от последствий удара, то и нанесший ей его подвергается смертной казни, по смыслу закона, требующего жизнь за жизнь. Никто из израильтян не смеет держать у себя яда или какого-нибудь другого вредоносного снадобья. Если же у кого будет найдено что-нибудь подобное, то он подлежит точно такой же смерти, какую он собирался причинить другим, для которых предназначался яд. Причинивший кому-нибудь увечье подвергается лишению того же члена, которого он лишил ближнего своего, разве что изувеченный предпочтет получить от него денежное вознаграждение. Причем сам закон предоставляет потерпевшему право назначить сумму вознаграждения, если он не желает отнестись к изувеченному еще строже. Бодливого быка хозяин обязан заколоть. Если такой бык боднет на жневье кого-нибудь так, что тот умрет, то такого быка должно побить камнями, и мясо его не может считаться пригодным в пищу. Если же обнаружится, что хозяин знал о бодливости быка и не принял достаточных мер предосторожности, то он также подвергается смертной казни, потому что является виновником смерти человека. Если же бык забодает раба или рабыню до смерти, то сам он побивается камнями, а владелец же быка обязан уплатить хозяину погибшего или погибшей 30 сиклов. Если же один бык забодает другого, то оба должны быть проданы, а вырученные за них деньги разделены между их владельцами. Кто вырыл колодец или цистерну, должен озаботиться прикрытием таковых досками. Не для того, конечно, чтобы помешать кому-нибудь пользоваться водою, но для того, чтобы предохранить всех от опасности свалиться в колодец. Если же в неприкрытый таким образом колодец упадет чей-нибудь скот и погибнет там, то владелец колодца должен уплатить хозяину животного стоимость последнего. Впрочем, пусть окружают цистерны оградами в виде стен, которые служили бы предохранительными средствами от опасности свалиться в яму и погибнуть там. Если кому-нибудь отдана вещь на сохранение, то получивший таковую должен беречь ее как нечто священное и как бы принадлежащее самому Господу Богу. И пусть никто, ни мужчина, ни женщина не осмеливается выманить такую вещь у него, хотя бы при этом и предоставлялась возможность большой денежной выгоды, и хотя бы такая подделка за неимением улик могла бы остаться совершенно нераскрытой. Во всяком деле каждый обязан поступать честно, внемля голосу собственной совести и удовлетворяясь сознанием этого, всегда действовать так, чтобы заслужить всеобщую похвалу. Особенно же снискать благоволение Господа Бога, от которого не останется скрытым ни один гнусный поступок. Если же лицо, которому была доверена на сохранение вещь, без всякой со своей стороны вины потеряет ее или лишится ее, то он, должен предстать перед семью судьями и призвать свидетелей Господа Бога, что оно потеряло вещь не по собственной вине или преступности, и что не воспользовалось ею в видах личной выгоды. После такой клятвы оно освобождается от всякой ответственности. Если же оно употребило в свою пользу даже самую ничтожную часть доверенного ему имущества и случайно при этом потеряло ее, то постановляется приговор, чтобы вещь или имущество были возвращены в полной целостности. Подобно тому, что было сейчас указано относительно вещей, отданных на сохранение, никто не смеет задерживать и платы своих работающих на него поденщиков. Памятуя о том, что уже потому нельзя лишать бедного человека заработанной им платы, что таковую предоставил ему Господь Бог взамен владения землею и всяких других благ. Не следует также оттягивать выплату заработка, но уплачивать его в тот же самый день, так как предвечный не желает, чтобы работники лишались плодов труда своего. Не должно наказывать детей за вину родителей их, но если эти дети добродетельны, относиться к ним скорее с сожалением за то, что они произошли от скверных родителей, чем с презрением за это. Равным, впрочем, образом не следует делать ответственным и родителей за поступки детей их, потому что молодежь относится к нам свысока и не желает внимать наставлениям нашим. Следует избегать общества кастратов и не сходиться с теми, кто лишил себя признаков мужественности или отрезал детородный член свой, который дарован людям, Господом Богом, для приумножения рода их. Их нужно гнать, так как такие люди виновны как бы в умерщвлении детей своих. Очевидно, что как оскоплено у них тело, так кастрирована и их душа. Равным образом следует относиться и ко всяким так называемым уродствам. Кастрация как людей, так и всяких животных, безусловно, воспрещена. Итак, таковы пусть будут законы ваши в мирное время. Милосердный Бог же да сохранит эти законы нерушимыми среди вас. Пусть никогда не наступит момента, чтобы кто-нибудь изменил или извратил их. Но так как в человеческой жизни неизбежны минуты, когда сознательно или несознательно возникают беспорядки и опасности, то мы на этот случай дадим несколько дополнительных предписаний, чтобы вы, заранее зная, что нужно делать, не искали долго средств спасения, и чтобы вам не приходилось в последний момент доискиваться этих средств и по своей неподготовленности случайно не делаться жертвами так или иначе сложившихся обстоятельств. Дай Бог, чтобы вы без войны владели той страною, которую Он даровал вам за то, что вы не щадили трудов и приучали себя к добродетели. Дай Бог, чтобы чужеземцы не пошли на нее гибельными походами, и чтобы вас не обуяли внутренние раздоры, во время и по поводу которых вы могли бы нарушить данные предками вашими предписания. Неуклонно держитесь законов, которые дал вам Господь Бог, признав в них благо ваше. Всякая война, какую бы ни пришлось теперь вести вам, а впоследствии детям вашим, пусть ведется вне пределов страны вашей. Собираясь начинать войну, непременно первоначально посылайте к врагам своим с извещением ее посольства и глашатаев, потому что хорошо, чтобы раньше начала военных действий вы вступали в переговоры с неприятелем, указывая им на то, что хотя в вашем распоряжении имеются значительное войско, конница и хорошее вооружение, а на первом плане вы пользуетесь милостливым расположением и поддержкой Господа Бога, вам все-таки не хотелось бы по необходимости вступать с ними в борьбу и, отняв у них имущество, причинить им вовсе нежелательный вред, самим же обогатиться за их счет. Если вам удастся убедить их, то вам лучше сохранить мирные отношения с ними. Если же враги ваши, полагаясь на свои силы, предпочтут вступить в борьбу с вами, то поведите на них войска свои, уповая на Господа Бога, как на главного своего руководителя, и назначив своим военачальником одного такого человека, который выдавался бы своей храбростью. Начальство многих лиц обыкновенно только вредит общему делу, особенно когда является необходимость действовать быстро и энергично. На войну должно отправлять войско отборное, состоящее из лиц, перед всеми отличающихся как физическую силу, так и храбростью. Все трусливые элементы должны быть выделены, чтобы им не вздумалось, когда дело дойдет до боя, своим бегством предоставить победу врагам. Все те, которые недавно построили себе дома и меньше года жили в них, которые развели виноградники, но еще не успели получить плоды от них, которые обручились или недавно вступили в брак, все такие люди должны быть освобождаемы от участия в войне, чтобы они не вздумали при воспоминании о своем счастье спасать жизнь свою и сознательно притворяться трусами с целью вернуться к себе домой. Во время походов старайтесь поступать по возможности гуманно. Если во время осады неприятельского города у вас будет чувствоваться недостаток в лесе для сооружения осадных орудий, то вы не только не должны вырубать плодовые деревья, но и всячески оберегать их от уничтожения, памятуя, что деревья эти существуют на благо людям, и что если бы у них был дар слова, они заявили бы вам совершенно разумно, что они несправедливо подвергаются истреблению, так как не они были виною войны, и что если бы у них была на это возможность, они перешли бы на другое место. Впрочем, убивайте всех, кого вы победите в бою с оружием в руках. Всем же остальным даруйте жизнь, наложив на них дань, исключая, однако, хананеян. Этих вы должны истреблять совершенно и без пощады. Смотрите всегда, особливо же во время войны, за тем, чтобы женщина не надевала мужского платья, а мужчина – женского. Такие распоряжения оставил Моисей народу и передал ему при этом записанные еще 40 лет тому назад законы, о которых мы, впрочем, поговорим в другом сочинении. В следующие дни, дело в том, что Моисей теперь ежедневно созывал народные собрания, он благословил евреев и призвал проклятие на главу тех из них, которые перестали бы жить сообразно сообщенным законам и вздумали бы нарушать эти постановления. Затем он пропел перед народом песнь в стихах, которая сохранилась нам также в Священном Писании. Произведение это содержит в себе предсказание будущего. И сообразно этому предсказанию все и случилось, да и теперь еще продолжает оправдываться в точности. Затем Моисей передал священникам священные книги и поручил им ковчег завета, в который он положил начертанные на двух скрижалях 10 заповедей и скинию. Народу же он напомнил не забывать про завоевание и подчинение страны, о заносчивости амаликитян, повелел пойти на них войною и отомстить им за нанесенные евреям в бытность их в пустыне обиды. Далее Моисей распорядился, чтобы евреи, заняв страну ханаанскую и уничтожив, сообразно повелению, все население последней, воздвигли невдалеке от города Сихема алтарь, обращенный лицевой стороною на восток, поместив его между двух гор, таким образом, чтобы с правой стороны находилась гора Горизин, а с левой возвышенность, носящая название Гибала. Народ должен был разделиться на две половины, по 6 колен в каждой, и стать вместе с левитами и священниками на вершинах обеих гор. Затем колена, ставшие на горе Горизин, должны были провозгласить благословение и пожелать всего лучшего для всех тех, кто соблюдает благочестие, ревностно охраняет законы Моисеевы и повинуется последним. И когда эти колена произнесут данное благословление, прочие должны были повторить их, и наоборот, вслед за провозглашением благословлений второй частью народа, первая должна была также повторить их. Затем было предписано таким же точно образом по очереди произнести проклятие по отношению ко всякому, кто бы вздумал нарушить законы. Формулы этих благословлений и проклятий Моисей собственноручно записал, чтобы они никогда не предавались забвению. Эти же формулы он ненадолго до своей кончины начертал на каждой стороне алтаря, причем повелел народу тут же принести жертву, а затем уже более не приносить здесь жертв, потому что это было бы противно закону. Такие постановления издал Моисей. Народ же еврейский впоследствии точно исполнял их. На следующий день Моисей опять созвал народ в полном составе с женщинами, детьми и рабами в народное собрание и потребовал ото всех клятвы в точности соблюдения законов, в том, что они будут неукоснительно следовать предписаниям Божьим и не приступать их ни под каким предлогом, ни из родственных соображений, ни из страха, ни по какому другому поводу, который мог бы показаться важнее точного соблюдения этих законов. Если бы кто из ближайшей родни или какой-нибудь целый город вздумал затронуть или даже уничтожить государственное устройство их, то евреи должны все вместе и каждый в отдельности помешать этому и, победив противников, совершенно истребить их, так что не осталось бы от них и следа. Если же они не будут в силах примерно наказать виновных, то им, по крайней мере, должно наглядно показать, что подобное злодеяние было придумано совершенно мимо их личного желания. Народ поклялся, как того и желал Моисей, который затем указал ему, какие жертвоприношения более угодны Господу Богу. Как им выступать в поход и как при этом обращаться за предзнаменованиями к упомянутым мною выше камням на облачении первосвященника. В присутствии Моисея обратился с заявлением к народу также и Иисус, причем объявил о своем старании трудиться на благо народа в военное и мирное время, и о том, какие распоряжения и установления он намерен дать ему для лучшего устройства их быта. Затем он, по внушению Господа Бога, предсказал евреям, каким они подвергнутся бедствиям, если откажутся от повиновения предвечному. Как землю их займут враги с оружием в руках, как будут разрушены города их, а храм сделается жертвой огня, как сами они будут проданы в рабство к людям, у которых они не встретят сочувствия в постигшем их несчастье, и как им впоследствии придется безуспешно раскаиваться в своих поступках. Однако, прибавил он, Господь Бог, сотворивший вас, возвратит города и храмы вашим потомкам. Впрочем, такое несчастье постигнет их не только один, но много раз. Затем Моисей обратился с речью к Иисусу, убеждая его начать войну с хананиянами и указывая на поддержку, которой он будет пользоваться со стороны Господа Бога во всех своих начинаниях. После этого он благословил весь народ и сказал следующее: «Так как я теперь собираюсь отойти к предкам нашим, и Господь Бог назначил для этого именно сегодняшний день, то я, пользуясь случаем, пока я еще жив и нахожусь среди вас, для того, чтобы возблагодарить Его за все Его о вас попечение, в силу которых Он не только избавил вас от прежнего бедственного положения, но и уделил вам лучшие блага, кроме того, прославляю предвечного еще и за то, что он оказывал мне всяческую поддержку во всех трудах моих и заботах по исправлению вашему и вообще так милостливо относился к нам. Ведь, собственно, это он, которому вы обязаны всеми начинаниями своими и тем, что благодаря его милосердию доводили начинания эти до благополучного конца, так как он осыпал народ ваш благодеяниями, причем смотрел на меня лишь как на слугу своего и орудие. Ввиду этого-то я, расставаясь с вами, и считаю необходимым превознести всемогущество Божие. Пусть он и в будущем печется о вас. Этим мне лично хотелось бы не только воздать ему должное, но и достигнуть того, чтобы вам глубоко запало в душу, насколько следует почитать его, преклоняться пред ним и соблюдать законы, которые он уже даровал и по милосердию своему еще дарует вам, как высшее и лучшее наследие. Ведь если люди презрительно относятся к законам человеческим и оставляют их без внимания, то издавший эти законы сердится и становится к нарушителям во враждебные отношения. Поэтому не вызывайте же гнева Божия своим равнодушием к законам, которые Он издал именно для вас. Когда Моисей перед кончиной своей сказал это, и, благословляя каждое колено в отдельности, предрек ему будущую его участь, то весь народ громко заплакал. Даже женщины били себя в грудь, выражая скорбь по поводу близкой смерти Моисея, равно как и дети, которые рыдали все больше и больше и никак не могли подавить свои вопли, показывая тем самым, что, несмотря на их возраст, им все-таки было понятно добродетели величия Моисея. Казалось, как будто старый млад старались превзойти друг друга в выражении своей печали. Одни сокрушались о будущем, вполне осознавая, какого печальника они теперь лишаются. Другие же были удручены горем не только по этой причине, но и потому, что приходилось расставаться с человеком, всей доблести которого они раньше не успели оценить. Впрочем, как велика была скорбь и печаль народа, можно видеть из того, что случилось с самим законодателем нашим. А именно, хотя он и сам всегда держался убеждения, что не следует скорбеть о предстоящей смерти, которая является последствием предопределения Божия и законов природы. В этом случае, однако, горе народа сломило его, и он сам заплакал. Когда же он отправился туда, где ему было положено умереть, то вся толпа народная с плачем последовала за ним. Тогда Моисей знаком руки остановил стоящих поодаль, прося их не следовать за ним, а тех, которые стояли ближе к нему, уговаривал не увеличивать своим присутствием тягости разлуки. Не смея перечить ему в этом желании один на один встретить смерть, они со слезами на глазах остановились и не последовали за ним дальше. А лишь старейшины, первосвященник Елизар и военачальник Иисус еще сопровождали его. Когда же Моисей достиг вершины горы, носящей название Аварим, эта возвышенность лежит напротив Иерихона, и с нее открывается чудесный вид на всю Хананею, то отпустил и старейшин. Затем он обнял Елизара и Иисуса, и пока еще говорил с ними, его вдруг окружила туча, и он скрылся в каком-то ущелье. Впрочем, в священных книгах он сам упомянул о своей смерти из опасения, как бы люди не вздумали утверждать, будто бы он, вследствие особенной к нему любви со стороны Господа Бога, был взят прямо на небо. Моисей прожил всего 120 лет. В течение 1/3 этого времени, без одного месяца, он был руководителем судеб своего народа. Умер же Моисей в новолуние последнего месяца в году, называемого македонянами Дистром, а нами, евреями, Адаром. Мудростью он превосходил всех когда-либо существовавших людей, отлично умел приводить в исполнение задуманные решения, а также отличался весьма убедительным в глазах простого народа красноречием. К тому же он так владел собою и так умел обуздывать свои страсти, что, казалось, их у него и вовсе не было, и он был знаком с ними скорее по имени и по примеру на других людях, чем по себе лично. Таких полководцев, каким был он, существовало немного. Да и пророк он был такой, какого другого больше не было. Так что, когда он говорил, казалось, будто устами его вещает сам Господь Бог. Народ оплакивал его смерть в продолжении 30 дней, и никогда еще печали евреев не были так велики, как при кончине Моисея. И долго потом вспоминали о нем не только те, которые лично знали его, но и все те, которые ознакомились с его законами, так как вывели из последних заключения о присущей ему добродетели. Вот что мы могли рассказать о кончине Моисея.